Глава 29. Когда я снова пришел в себя, вокруг стояла полутьма. Я лежал на земле на мягких одеялах. Дядюшка сидел возле меня, стараясь уловить в моем лице признаки жизни. Услыхав мой вздох, он схватил меня за руку. Поймав мой взгляд, он вскрикнул от радости. «Он жив! Жив!» — закричал дядюшка. «Да», — произнес я слабым голосом. «Дитя мое!» — сказал дядюшка, прижимая меня к своей груди. «Вот ты и спасен!» Тон, каким он произнес эти слова, глубоко тронул меня, а еще более меня растрогали его заботы. Но какие же понадобились испытания, чтобы вызвать у профессора такое излияние чувств? Подошел Ганс. Когда он увидел, что дядюшка держит мою руку в своих руках, смею утверждать, что в его глазах мелькнуло выражение живейшей радости. «Годдак», — сказал он.
«Здравствуй, Ганс! Здравствуй!» — прошептал я. «А теперь, дорогой дядюшка, объясните мне, где мы находимся?»
«Завтра, Аксель! Завтра! Сегодня ты еще слишком слаб. Я обложил твою голову компрессами. Лежи спокойно. Усни, мой мальчик, а завтра ты все узнаешь».
«Но скажите хотя бы, — продолжал я, — который час? И какое сегодня число?»
11:00 вечера. Сегодня воскресенье, 9 августа. А теперь я запрещаю тебе говорить до завтрашнего дня». Действительно, я был очень слаб, и глаза мои закрывались сами собой. Мне нужно было хорошенько выспаться. И я заснул с той мыслью, что моя разлука со спутниками продолжалась 4 долгих дня. Проснувшись на следующее утро, я стал осматриваться. Мое ложе, устроенное из наших дорожных одеял, помещалось в гроте, украшенным великолепными сталактитами и усыпанным мелким песком. В гроте царил полумрак. Ни лампы, ни факелы не были зажжены, а все же извне, сквозь узкое отверстие, в грот проникал откуда-то слабый свет. До меня доносился плеск воды. Точно волны во время прибоя набегали на берег, а порою я слышал свист ветра. Я спрашивал себя, действительно ли я проснулся? Не грежу ли я во сне? Не пострадал ли мой мозг при падении? Не начинаются ли у меня слуховые галлюцинации? Но нет, зрение и слух не могли обманывать меня.
«Да ведь это луч дневного света проникает через расщелину в скале», — думал я. «А плеск волн? А ветер? Неужели я ошибаюсь? Неужели мы снова вышли на поверхность земли? Неужели дядюшка отказался от своей затеи? Или он довел дело благополучно до конца?»
В моем мозгу теснилось множество вопросов. Но тут подошел профессор.
«Здравствуй, Аксель!» — сказал он весело. «Я готов держать пари, что ты хорошо себя чувствуешь».
«О, да»,
— сказал я, приподнимаясь.
«Так и должно быть, потому что ты спал спокойно. Ганс и я поочередно дежурили ночью подле тебя и видели, что дело заметно идет на поправку».
«Верно.
Я чувствую себя вполне здоровым и в доказательство окажу честь завтраку, которым вы накормите меня.
Тебе следует поесть, мой мальчик. Лихорадка у тебя уже прошла. Ганс натер твои раны какой-то мазью, составляющей тайну исландцев, и они необыкновенно быстро затянулись. Что за молодчина наш охотник?
Разговаривая со мною, дядюшка приготовил для меня кое-какую пищу. Я накинулся на нее с жадностью, несмотря на его увещание быть осторожнее. Я забрасывал дядюшку вопросами, на которые он охотно отвечал. И тут я узнал, что упал я как раз в конце почти отвесной галереи. А поскольку меня нашли лежащим среди груды камней, из которых даже самый маленький мог раздавить меня, то, значит, часть скалы оборвалась вместе со мною, и я скатился прямо в объятия дядюшки, окровавленный и без чувств.
«Право, — сказал он, — достойно удивления, что ты не убился. Но, ради бога, не будем впредь разлучаться, иначе мы потеряем друг друга».
«Не будем больше разлучаться. Так значит, путешествие еще не кончилось?» Я вытаращил глаза от удивления. Дядюшка тотчас же спросил: «Что с тобой, Аксель?»
«Я желал бы предложить вам вопрос. Вы говорите, что я здоров и невредим?»
«Без сомнения».
«Мои руки и ноги в порядке?»
«Конечно».
«А моя голова?»
«Голова, не считая нескольких ушибов, цела и невредима».
«Я опасаюсь, что пострадал мой мозг».
«Пострадал?»
«Да». «Мы разве не на поверхности земли?»
«Нет, конечно».
«Значит, я сошел с ума. Ведь я вижу дневной свет, слышу шум ветра и плеск воды».
«Ну и что же?»
«Вы можете объяснить мне это явление?»
«Нет, не объясню. Явление это необъяснимо. Но ведь геология еще не сказала своего последнего слова. Ты в этом убедишься на опыте».
«Так выйдем же отсюда!» — воскликнул я, вскакивая.
«Нет, Аксель, нет! Свежий воздух повредит тебе».
«Свежий воздух?»
«Да, ветер довольно сильный. Ты можешь простудиться».
«Но уверяю вас, что я чувствую себя превосходно».
«Немного терпения, мой мальчик. Рецидив болезни задержит нас, а времени терять нельзя, потому что переправа может оказаться продолжительной».
«Переправа?»
«Да. Отдохни еще сегодня, а завтра мы поплывем».
«Поплывем?»
Последнее слово совсем взбудоражило меня.
«Как? Поплывем?
Неужели к нашим услугам река, озеро или море? Неужели какое-нибудь судно стоит на якоре у пристани?» Мое любопытство было возбуждено до крайности. Дядюшка напрасно старался удержать меня. Когда он увидел, что его упорство причинит мне больше вреда, чем удовлетворение моего желания, он уступил. Я быстро оделся. Из предосторожности я закутался в одеяло и вышел из грота.